Здравствуйте! Вы на новом уроке из цикла «Двор Малхус». Сегодня мы продолжаем изучение беседы, произнесенной Ребе ночью среды, четверга, пятницы и в святую субботу недельного раздела Трума 5752 года. На прошлом занятии вместе с Ребе мы попытались разобраться в том, почему среди материалов, которые евреи принесли в качестве пожертвования на строительство Мишкана, первого храмового сооружения, которое у евреев появилось в пустыне, первым перечисляется именно золото. На первый взгляд, в начале этого перечисления должны были бы стоять материалы, которых у евреев было больше. Кроме того, строительство Мишкана зависело от всех евреев. А на первый взгляд, строительство такого сооружения, в котором будет раскрываться сама сущность Всевышнего, должна была зависеть от высоких людей, особенных людей. Откуда у простого еврея, в том числе женщины или ребенка, а они тоже принимали участие в строительстве Мишкана, силы построить жилище, которое способно удовлетворить Бога? Ответом является то, что строительство Мишкана произошло в продолжение дарования Торы, когда Всевышний осуществил избрание каждого еврея таким образом, чтобы еврей, будучи душой в материальном теле и находясь в материальном мире, являлся частью святого народа. Благодаря тому, что при даровании Торы было устранено разделение между верхом и низом мира, между материальностью и духовностью, евреи, находясь внизу, находятся одновременно в положении верхних. Это определяет та часть божества свыше, которая представляет собой их суть. Откройте, пожалуйста, 291-ю страницу второго тома Сефера Исаведуис от 5752 года. Мы продолжим изучение нашей беседы, начиная с шестого пункта. И в соответствии с этим можно высказать причину, по которой золото первым упоминается среди материалов, пожертвованных на строительство Мишкана. Когда святой благословен он в Торе перечисляет пожертвования, которые еврей должен принести на строительство храма, он начинает с золота, потому что этим выражается незначимость золота с точки зрения его идеи, вне связи с пожертвованием на Мишкан евреями. Но этим упоминанием золота в этом перечислении на первом месте выражается значимость и достоинство еврея. То, что первое с точки зрения достоинства из его имущества и, само собой разумеющимся образом, также из его пожертвований, является золото, наиболее значимый и драгоценный материал. Поскольку существование еврея после дарования Торы является таким, что даже когда он находится внизу, в материальности мира, когда есть необходимость в строительстве мешкана также из серебра и меди и других материалов, и серебро и медь с точки зрения количественной используются при строительстве Мишкана в большей степени, и тогда, в первую очередь, еврей является богатым по сути. Он является сыном короля, короля Всевышнего, и более того, самим королем, существование которого само по себе является самым драгоценным, и все, что имеет к нему отношение, наиболее драгоценно. Золото. Как мы уже упоминали, слово «зогов» — «золото» на еврейском языке — является аббревиатурой фразы «зе анойсен бори» — «это делает здоровым». Существование еврея и то, что к нему имеет отношение, — это золото, делающее еврея, так же, как он находится снизу, в абсолютной степени здоровым в материальном и в духовном. Более того, вдобавок к тому, что упоминание золота в начале перечисления материалов, пожертвованных на Мишкан, выражает достоинство и значимость еврея в целом, это в особой степени касается идеи «пусть сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них». Поскольку способность осуществить «пусть сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них» происходит благодаря еврею, который также, находясь снизу, находится в положении верхних, на ступени золота. Когда говорится только относительно Мишкана, и того способа, которым сыновья Израиля жертвовали на Мишкан. Тогда серебро и медь предшествуют золоту, поскольку их было больше у сыновей Израиля. И они в большей степени, с точки зрения количественной, были задействованы в строительстве Мишкана, как мы говорили выше. Однако, когда речь идет про сыновей Израиля, как они делают весь Мишкан, первой приходит идея золота, поскольку евреи, также являясь существованием снизу, относятся в первую очередь к золоту. Поэтому в его силах создать Мишкан Лашем, место для обитания Бога. И необходимо сказать, что это также является причиной тому, что у сыновей Израиля было множество золота и серебра, также с точки зрения простого смысла. Это происходило из их достоинства, из того, что с точки зрения их идеи они являются богатыми по сути, богатыми с точки зрения духовной, находящимися на ступени золота, и, само собой разумеется, из этого происходило то, что они являлись богачами также с точки зрения материальной. Это выражалось во множестве золота, которым они обладали. И в соответствии с этим становится еще в большей степени понятным также то, что в недельном разделе «Ваягель», где говорится о том, как евреи давали пожертвования на Мишкан практически, Тора разделяет между пожертвованием золотым и серебряным и медным. О пожертвовании золотом и пожертвовании серебром и медью говорится в двух отдельных стихах. «И пришли мужчины вместе с женщинами, каждый, кого подтолкнуло к пожертвованию сердца, принесли в качестве пожертвования на Мишкан золотые предметы, и каждый человек, который произвел потрясение золотом Богу». И через два стиха после этого Тора отделяет стих, который говорит о пожертвовании золота, от стиха, который рассказывает о пожертвовании серебра и меди, повествованием о пожертвовании голубой шерсти. Через два стиха после этого говорится: «Всякий, жертвующий пожертвование серебром и медью», как объясняет Рамбан, такая деталь в рассказе о пожертвованиях в Торе объясняется тем, что именно в золотых пожертвованиях принимали участие также женщины, у которых не было серебра и меди, а было только золото, которое составляли их украшения. Поскольку золото относится к совершенно другому типу материалов, отличному от серебра и меди и других пожертвований, золото указывает на полноту каждого еврея, и мужчин, и женщин, и поэтому, надо сказать, золото было и у тех, и у других, даже у женщин, у которых не было серебра и меди. Седьмой пункт беседы. В соответствии с этим понятна также связь с месяцем Адар, месяца, в начале которого читают недельный раздел Трума, и в качестве предварения дальнейших рассуждений. В отношении слов Геморы, что в месяце Адор Бори Мазлей, здорово созвездие еврея, мудрецы в трактате Шаббас задают вопрос: «Эйн Мазлей Исроэл?» Но ведь у евреев нет созвездия. Жизнь евреев, их благосостояние не определяются движением небесных светил и подобным этому. На первый взгляд можно было бы ответить на этот вопрос словами Раши, как он объясняет слова «Эйн мазал ли Исруэл» — «У Израиля нет мазаля», что благодаря молитве и заслуге мазаль еврейский изменяется в лучшую сторону. То есть у евреев есть мазал, но благодаря более мощной силе, молитве и еврейской заслуге, их мазал может изменяться в лучшую сторону. Однако такое объяснение не будет достаточным применительно к месяцу Адар, поскольку Бори Мазлей, то, что мудрецы сказали об этом месяце, созвездие его здорово. Простым смыслом этих слов является не то, что благодаря некоторой второй силе, молитве и заслуге изменяется мазл, но то, что мазл с точки зрения самого себя в месяце Адар является здоровым. И необходимо дать объяснение этому. По своей сути, со стороны своего корня свыше, сыновья Израиля ни в какой степени не находятся, не дай Бог, под владычеством мазолис, под владычеством небесных тел. Как написано, путям неевреев не учитесь, и знамений небес не устрашайтесь, ибо неевреи будут страшиться их. Хидуш еврея больший. Даже как еврей спускается вниз, в качестве души в теле, в мире, определяемом природой, и тело его подобно своей грубой материальностью телам народов мира, которые управляются, находятся под владычеством мазолис. Также здесь еврей находится в состоянии, когда «эйн мазал ле Исроэл» – нет мазала для еврейского народа. И по причине этого в его силах, благодаря молитве и заслуге, изменить свой мазал в лучшую сторону. Однако все это определяется силой более высокой, чем мазал. Молитвой, заслугой, а не самим мазалем. Хидуш месяца Адар заключается в еще большем. Даже как еврей, один еврей персонально, находится внизу, в состоянии, связанном с идеей мазаля, находится в этом мире, где Ислы Дины Баадинохри, где у него есть необходимость вступать в разбирательство с неевреем, вплоть до того, что в месяце Ав он должен постараться уклониться от такого разбирательства, поскольку Рея мазлый, поскольку его мазл в месяце Ав является нездоровым, плохим. В месяце Адар его мазл здоров, сразу с наступлением этого месяца, даже без какой бы то ни было работы с его стороны. Его мазл, сам его мазл является здоровым вплоть до того, что даже не еврей видит и ощущает это. И необходимо дополнить эти рассуждения на основании внутреннего объяснения слов мудрецов «Эйн мазал ли Исроэл» – «Нет мазала у Израиля». Мудрецы внутренней Торы толкуют эти слова следующим образом. «Эйн мазал ли Исроэл» – «Мазал Исроэл» – это «Эйн». «Айн» – отсутствие существования. «Битуль». Мазалом евреев является битуль, их способность к полному подчинению, к полной аннулированности перед Богом. И хидуш в этом заключенный в том, что так обстоит дело не только свыше. Но мазал, аспект айн, нойзель, стекает и привлекается вниз, таким образом, что еврей, также находясь внизу, в мире мазолис, в ситуации, в которой он вынужден предпринимать разбирательство с неевреем, его мазалем является аспект айн, Битул Лашем, его подчиненность Богу. Как говорилось выше в пятом пункте, что внутренним желанием еврея является выполнение воли Бога, вплоть до того, что это выражается в том, что Бори мазлый. Также на уровне материального зрения, плотскими глазами, видно, что его мазл здоров и силен, и это видно даже народам мира. Восьмой пункт. В соответствии с этим понятно отношение месяца Адар с недельным разделом Трума. В пожертвовании на строительство Мишкана и его изготовлении пришла к раскрытому выражению та сила, которую евреи получили при даровании Торы. То, что еврей может находиться внизу, в нижних, таким же, как он находится вверху, в верхних. что также в этом мире, где играют роль имущественные вопросы, еврей может существовать, находясь на уровне золота, зогов, зе анойсен бори, это делает здоровым. И это дает силу на то, чтобы в месяце Адар, в месяце, когда было закончено изготовление Мишкана, а после этого произошло установление Мишкана в течение 7 дней введения Кааним в должность, в завершении месяца Адар, начиная с 23-го Адара и заканчивая новомесячем Нисан, это дает силы на то, чтобы в течение этого периода мазал еврея был здоров, так, чтобы и когда еврей связан с мазалом, находится на уровне нижних, он находился в аспекте бори, здорового, зе анойсен бори. Девятый пункт. И необходимо сказать, что в этом также связь с тем, о чем сказано, с того момента, как наступает Адор, прибавляют в радости. Эта идея обсуждается в Геморе в том же месте, где говорится о Боре Мазлой. Здоров его мазл. Величайшая радость, которая может быть у еврея, достигается тогда, когда он знает, что в каком бы положении он ни находился, даже тогда, когда он находится в самом низу, в мире, который с точки зрения внешней выглядит как скрывающий божественность, он продолжает быть связан со святым благословенным, поскольку также, когда он находится снизу, в качестве души в теле, он представляет собой единственного сына короля над царями царей святого благословенного. И святой благословенный говорит, что первым в имуществе еврея является золото, что также в этом мире, где материальное имущество играет роль, каждый еврей является богачом в духовном и в материальном. В соответствии с этим понятно в еще большей степени сравнение, которое приводится в Геморе между месяцами Адар и Ав. С того момента, как наступает месяц Адар, прибавляют в радости. С того момента, как наступает месяц Ав, уменьшают в радости. Хидуш, заключенный в этом, то, что даже уровень тьмы снизу, состояние месяца Ав, из-за которого необходимо уменьшать в радости, месяц Адар способен превратить в противоположное, как мы говорили выше в первом пункте. И когда еврей размышляет об этом, это приводит его к великой радости и к такой радости, которая изменяет его материальную жизнь, ту жизнь, которую он ведет в этом мире в соответствии с рамками природы мира. Свойством радости является то, что она действует на все идеи человека и пронизывает все идеи его существования. Когда человек радуется, он живет радостной жизнью. Радость влияет на все его действия и на все, что приходит с ним в соприкосновение. И если он радостен, то он радует также других, которые находятся вокруг него. И эта радость, как видно воочию, вносит удачу во все его действия и во всю его жизнь. То есть в дополнение к тому, что благодаря радости он становится обладателем будущего мира, как сказали благословенные памяти наши мудрецы в трактате Тайнис, те, кто радуются, те, кто веселы сами и радуют других людей, являются обладателями будущего мира. Помимо этого, он становится также истинным обладателем этого мира. Его жизнь в этом мире становится истинной, радостной и успешной жизнью.